Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это «Семейный час». Тут и Ларсен на радио «Вера». У нас в гостях руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий Маркиш. Здравствуйте.
Здравствуйте, друзья. Добрый вам день.
И психолог Виктория Маркелова. Добрый
Здравствуйте.
День. Ну, сегодня я хочу, как всегда, потерзать вас такими, может быть, немножко риторическими, но очень важными вопросами, которыми задается всякий родитель. Вот у меня трое детей. Двое из них от одного и того же папы. Один ребенок от, к сожалению, предыдущего брака, ну, может быть, к счастью, я вижу какую-то разницу. Но, тем не менее, эти дети, они просто, ну, вот как с разных планет ко мне прилетели. Это абсолютно разные люди. И я наблюдаю многие многодетные семьи своих знакомых и друзей, у которых все дети от одного и того же родителя, и они все очень сильно отличаются иногда внешне, просто как будто бы это совершенно посторонние друг другу люди. Ну, а уж если говорим о поведении, характере, склонностях, способностях. Это все абсолютно, ну, какие-то отдельные вселенные, хотя воспитывает их одна семья и приблизительно в одном ключе. Хочу сегодня поговорить об этом. Почему в одной семье дети вырастают такими разными?
Да, замечательная тема.
Знаете, говорят друзья, в израильском парламенте разбирали вопрос, можно ли отвечать вопросом на вопрос. Приняли резолюцию, почему бы и нет. Вот я отвечу вопросом на вопрос. А почему вы рассчитываете, что они должны быть одинаковыми? Или даже сходными в чем-то в главном? Ну, понятно, две руки, две ноги, там, допустим, или серые глаза, там, как у папы и мамы. Но вот, как вы говорите, разные вселенные, вот эти вселенные. А почему они должны быть одинаковыми?
Ну, потому что мы даем им примерно одно воспитание, одно образование, равные возможности для того, чтобы развиваться, обучаться. И при этом кто-то очень, ну, хочет этого, впитывает, как губка, а кто-то, наоборот, активно сопротивляется.
О, видите, как получается. Мы даем, как будто бы я рабочий или мастер, прихожу и делаю там табуретки.
Из пенька Буратино.
Да, из пенька Буратино, или как эту проект. Самую стратегическую ракету какую-нибудь там. Но они действительно должны быть одинаковые. Если уже я стреляю из автомата Калашникова, то патрон должен быть одинаковый, чтобы попадать в одну и ту же цель. Но эта психологическая установка, она совершенно понятная, но она неприменима. К нашей жизни, к нашим личным отношениям, к нашим отношениям с нашими детьми.
Вот и все. О чем дальше говорить, если батюшка все сказал в начале передачи, четко, ясно.
Мне надо обсудить вопрос. Но важный, я, очень важный.
Вы знаете, я задаю все эти вопросы не совсем лично от себя, потому что я-то глубоко уверена в том, что все люди абсолютно уникальные, разные и невероятно прекрасные, каждый со своим каким-то даром, каждый со своим путем и со своими отношениями с Богом. И приходят уже готовыми, в общем-то, в этот мир, так или иначе. И наша задача их просто направлять, кормить, вскармливать не только едой, да, а вообще всем остальным. У меня нет сомнений в том, что, ну, что человек приходит уже какой-то, ну, более-менее готовый в этот мир.
Душа. Душа существует. Душа создана. Каким образом она создана, точно никто не знает, но она создана, существует. Она развивается. Как, ну, семечко, хорошим аналогией. Вот семечко, да, все сажаем, вырастает розовый куст. Ну, а иногда не вырастает. Вот здесь вот, дорогие мои друзья, мы сейчас будем, наверное, иметь очень серьезный разговор. Если бы все было хорошо и гладко, если бы вот эта вот прекрасность человеческой души, она бы всегда бы развивалась таким образом. Ну, даже бы не только разговор, наверное, радиостанции бы даже, наверное, не было. А ведь происходит не так. Вот здесь надо сейчас все это дело разработать.
Что скажете?
Мне кажется, очень важным здесь сказать, что мы, конечно, должны учитывать, что человек рождается с темпераментом. Ребенок рождается с определенным темпераментом, которое это качество, оно врожденное. Да, то есть, если характер формируется в течение жизни ребенка, то темперамент он врожденный.
А таланты, а способности?
Вот что-то из них относится, да, то есть мы не можем разграничить четко одно там, к темпераменту или к характеру. Но если родители в своем воспитании учитывают врожденный темперамент ребенка, да, то они развивают те таланты, те дары, которые Господь дал, как бы вот такое движение, да, такое взаимное взаимодействие, которое ведет к развитию. А если как бы не учитывают этот темперамент или пытаются, вот, как батюшка сказал, вот свое видение какое-то, да, выстраивать. Они там придумали, что ребенок, например, должен быть музыкантом, угу. и не учитывают, что он хочет быть футболистом, да, тогда мы говорим о том, что родители сами, в общем-то, где-то губят талант. Но стоит обратиться к работам нашего известного ученого Павлова, да, который говорил о свойствах и типах нервной системы каждого человека, что она у каждого своя. И мы ее не формируем. Она уже закладывается в момент зачатия, да, и в момент вынашивания ребенка. И человек рождается с определенным типом нервной системы, психики, реагирования на жизнь. И это очень важно учитывать.
Вот здесь есть такая большая-пребольшая проблема, потому что, и причем она не только психологическая, человеческая, там, социальная, но даже медицинская. Ведь у нас, как принято, если младенец там еще не родился, то он, пока он в утробе, он плод. Он еще не человек, и очень многие родители к этому тоже так относятся. И даже когда ребенок рождается, очень многие люди, к сожалению, ну, смотрят на него и видят чистый лист. Ну, вот пластилин, лепи, что хочу. Он ничего не понимает, он ничего не соображает, он не слышит, он не видит. И для меня, вот, например, это просто трагедия настоящая, потому что я знаю, что ребенок, как только открывает глаза, он уже начинает и видеть. И, да, господи, дети с 27-й недели в утробе начинают запахи чувствовать. Да. Внутри мамы еще. Но об этом никто не хочет даже узнать. И проще воспринимать действительно, вот вы сказали страшное слово, проект. Я знаю одного мужчину, с которым из моей семьи, у него вот сыну 21 год. И он всю жизнь из этого сына пытался сделать мужика. И к 21 году этот сын от него сбежал и играет в рок-группе на гитаре и сидит у своих родителей на шее при этом. А мужчина этот, который уже очень взрослый, ему за 70, он говорит, неудачный проект у меня получился. И это просто для меня трагедия.
Дорогие мои, да, трагедия. Трагедия и для нас, как всех общей семьи, и трагедия для этих детей и для их родителей. Вот это реальная трагедия. Но вы очень точно одно словечко я вас тоже выловлю. Хочет. Этот родитель хочет. Вот надо немножко свое хотение подстроить под реальность. Вот я бы хотел, ну, как у нас в свое время говорил преподаватель наш по физике, говорит, кот хотел научиться летать. Прыгнул с крыши, полетел превосходно, но приземлился не очень удачно. Вот. Ну, в самом деле, вот что и происходит. Он хочет летать, лети, в конце концов, свободная страна. И результат вот такой вот. Я процитирую знаменитого, ныне давно уже покойного, митрополита Антония Суржского, наверное, известный эпизод, как к нему пришли родители с Новороссийска, говорят, крестить ребенка. И говорят, вот, владыка, мы понимаем, они понимали то, что вы говорите, надо его воспитывать, надо с ним работать, это наш, это человек, вот мы хотим сейчас начать, вот подскажите. Он говорит, вы опоздали на 9 месяцев. Вот так, совершенно точно. А можно сказать, даже, может быть, и больше, чем на 9 месяцев. Потому что, когда мужчина и женщина становятся мужем и женой, вот тут начинается работа. Ну, сами понимаете, в каком направлении.
Да, абсолютно согласна. И вот этот период, да, когда женщина ходит беременной, он очень важный. Я, конечно, тоже возмущена внутренне, да, что как плод, это живой уже человек.
Живая душа.
Живая душа, которая пришла. И так важно, в каком состоянии женщина ходит, да, потому что формируется, закладывается вот как раз та же нервная система, да, она закладывается в этот момент. И как вообще? Я мечтаю там быть мамой, да? Я жду этого ребенка, или я его не жду? Это, конечно, мы не можем стопроцентно это проверить, да, но есть такие данные, исследования, что желанные дети, у них нет вот этого напряжения такое, как есть у тех деток, которых, например, думали о том, чтобы избавиться от них. Это, то есть вот когда мы представляю я этого живого человека, уже эту душу, да, которая пришла в мир, уже Господь ее дал, взрослые люди рассуждают, убить ее или нет, это, конечно, трагедия очень. Я представляю, как, каково вот этой душе там, да, как она мечется. Представляете, уже закладывается страх.
Тут есть и с мужской стороны кое-что заметить. Я уж как мужчина добавлю. Ребенок-то из двух, его жизнь состоит из двух гамет, из двух половых клеток, из двух частей. И если мать, есть материнский инстинкт у мамы, вот то, что вы говорите, в нормальных условиях развития, вот она становится матерью с момента зачатия, то про мужчин, к сожалению, далеко не всегда это можно сказать. Я как священник просто вижу ситуации с живыми людьми. Очень просто много двоек и единиц и колов надо бы поставить было этим отцам, особенно в период беременности их жен. жен.
Ну вот, понимаете, тут получается такая, такая вот шкала, да, между абсолютным таким равнодушием со стороны там, ну, мужчины или, или какой-то тревогой со стороны матери и таким чрезмерным рвением, когда ребенок рождается, чтобы сделать из него человека.
А вот это мы возвращаемся.
Как, да, выбрать, да, да, как выбрать царский путь? Где баланс?
Просто. А очень просто. Я могу... Тут Яныш Корчик, знаменитый наш, можно сказать... лидер этого дела воспитания детей, писал Корчик: нет детей, можете представить формулу, нет детей, нет, есть люди, да, каждый особенный, каждый свой, причем именно с момента зачатия, это человек. Ну, понятное дело, когда там меняют пеленки, там особенно не разбираются, но помнить об этом, думать об этом, рассуждать об этом необходимо. Кто из них идет в капитаны спецназа, а кто идет, может быть, играть на гитаре? Ничего страшного, ничего плохого в самом по себе. И то, и другое прекрасно. Но ужасно, когда начинают детей ломать в различными путями. Вот были Кирилл Мефодиевские чтения. Я услышал удивительную вещь, которая так внешне ничего не страшного нет, но она на самом деле страшная. Многие выпускники музыкальных школ по классу фортепиано последний раз открывают фортепиано на экзамене, после чего они его закрывают и говорят: все, папа с мамой. Вопрос, да, решен, до свидания.
Да, но
ужас.
Мой сын бросил, например, на третьем году образование в музыкальную школу. И я точно знаю, потому что я училась в музыкальной школе и тоже училась не слишком хорошо, и меня не заставляли. Я точно знаю, что он в 17 лет придет ко мне и скажет: почему ты меня не заставила? Я так хотел играть сейчас, и не могу.
Ну, ничего, вы скажете: после драй кулаками Димашу, давай садись, играем, все наверстается. Ничего страшного. Если вы нормальная мама, если вы не хочешь играть, ну, что делать? Невольник, не богомольник. Захочешь, ну, будешь уж играть.
Вот, да, я почему-то думаю, что он скажет: мам, спасибо за то, что ты меня не стала заставлять.
Ну,
я либо, да, либо
хочу. Я вот жалею, что я, ну, что меня немножечко, может быть, не прижали, не настояли, чтобы я, да, лучше училась.
Не знаю, это уже, так сказать, тонкая грань. Уже тонкая грань. Родители, понятно, они остаются родителями, они некоторую функцию, так сказать, администрирования осуществляют. Надо было, должна быть очень умеренной по обратной связи. Потом приносит она результаты или нет?
Да,
если,
да,
если вы,
да,
видите сопротивление, угу, видите, что ухудшает отношения между вами и сыном или дочерью. Ну, вот приведу тоже пример очень хороший. Семья прихожан, девушка, ну, девушка уже по нашему счету лет 13, 12, 13, 14, стала жаловаться на школу. Говорит: мама, а вот я вот хочу в другой школе учиться. Ой, она в этой плохо, а в той хорошо. Мама говорит: хочешь? Пожалуйста, флаг тебе в руки, решай. Вот конец, был конец года прошлого учебного. Девочка пошла куда-то такое, принесла какие-то бумаги, мама подписала. Она пришла в другую школу. Все на маму окрылись, говорят: как ты идешь на поводу у дочери? Мама говорит: позвольте. Что значит на поводу? Она свободный человек. А что, она что-нибудь плохое сделала? Не дай бог, она бы какие-нибудь дела делала противозаконные или безнравственные, ну, тут я бы ее удержала бы.
Тут взяла ответственность.
Да, а здесь что, одна школьница, другая школьница. И действительно, результат на лицо. Не могу сказать, что девочка стала ангелом, но, по крайней мере, школьные дела сама, так сказать, за что боролась, на то напоролась. Молодец.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на радио «Вера». У нас в гостях иеромонах Макарий и психолог Виктория Маркелова. Как вот вы сказали очень правильную тоже с моей точки зрения, ну, господи, как может быть Корчик неправильным, да? Вещь, но я просто, для меня это реальное руководство к действию, к жизни, да, что дети – это люди, и каждый уникален. Я тоже считаю, что каждый человек приходит в этот мир с какой-то невероятной уникальной способностью или компетенцией, как хотите, да, которую он с помощью своих родителей может в себе открыть, развить и этим принести пользу людям, обществу и самому себе. Как и распознать это в нем? Как найти это золотое зернышко, которое вот действительно не задавить какими-то другими нашими представлениями о том, что полезно ребенку, а именно его вот этот дар узнать и начать развивать?
Ну, мне кажется, что здесь самое важное — относиться к ребенку именно с уважением. Да, с уважением, что это отдельная личность, И очень важно, что ребенок не принадлежит родителям. Это не собственность, это не проект. Да? Это отдельный человек, который пришел в мир. И если мы внимательно наблюдаем за ребенком, ничего не надо делать вот такого суперспециального. Да? Ведь родители чего еще боятся? Надо быть идеальным родителем.
Ну как, а если его не руководить, понимаете, он же неизвестно куда зарулит. Он же в подворотне начнет наркотики употреблять.
Да. Но мы предлагаем, да, мы не настаиваем и не насилуем. Должно быть усилие, но не насилие. Да, и мы смотрим, к чему предрасположен ребенок, что ему интересно, что ему нравится. Для этого надо внимательно наблюдать. Не нужно подходить с линейкой и говорить, я придумал, что ты должен делать так и так. Я по молодости тоже, у меня старшая дочка, она, в общем, чуть-чуть пострадала, потому что я хотела заниматься бально-спортивными танцами, а вот не сложилось. И тогда я решила, что она займется, да, как мы по молодости решаем. Но здесь, слава богу, все как-то более-менее прошло, потому что ей это оказалось полезным и потом интересным.
Ну и потом все-таки, когда у тебя мама психолог, то мама найдет правильные
нотки. Мама в молодости еще в юности не была психологом, да, она изменила позже, когда она изменила. Но слава богу, что нам хватило как-то с ней вот взаимного такого доверия, да, все-таки ей сказать, давай попробуем, давай еще чуть-чуть попробуем. Ну, давай вот еще походи полгодика. Если тебе через год совсем уж не понравится, то да, конечно, тогда ты не будешь. Да? То есть мы договаривались. Я не говорила, ты должна, обязана, и вариантов нет. И она говорила, нет, я не хочу. Я говорю, давай попробуем. Потому что она на все мне вообще-то говорила, что не хочу, потому что она боялась, будучи маленькой.
Ну, у нас Лука такой, хотя он уже не маленький, ему 12 лет, у него уже такая тема, типа, вот ну, вы меня попользовали, пока я дурак был, и музыка, и ваш там батут спортивный, еще там чего-то, драм-кружок-кружок по фото, фиг вам, больше ничего не хочу.
А что хочет?
Хочу кататься на скейте, читать книжки, играть с друзьями, все.
Может быть, это говорит о том, что у него передозировка произошла всякими занятиями, да, и он пытается отстоять свое свободное время. Мне вспоминается книга очень хорошая, «Поллианна» детская, да, и там такой момент есть чудесный, когда тетя этой Поллианне написала список дел, что она будет делать, и вышивать, и вязать, и учиться. Она говорит, а тетя, а когда же я буду жить? Она говорит, что значит жить? Ну вот то, что ты говоришь, это дела, но это не жизнь. Жизнь — это значит, я выйду, я просто буду гулять, смотреть на природу, да, дружить, куда-то пойду. Она это называла жизнью.
Но тоже ведь родителям в этот момент кажется, что вот... Это опасно.
Да.
Время утекает сквозь пальцы. Да. Ребенок ничего не делает, ленится. Да, да. Значит, в этот момент он не развивается. И не приходит в голову, что когда ребенок играет или мечтает о чем-то, вот задумался.
Он очень даже развивается, да. Причем это гармонично.
Развитие, это развитие, вот о нем и нужно заботиться, дорогие друзья. Мы тут допускаем серьезное уклонение от направления. Мы просто в фантазию впадаем. Потому что мы вот эти вот дарования, способности, данные, которые дал Господь человеку, мы их начинаем трактовать утилитарно, очень узко утилитарно. Вот он будет бить в барабан или не будет, будет он дрыгать ногами или не будет, будет он кулаками там махать на ринге, или станет ли он профессором, там, не знаю, астрофизики. А это неправильно, это важно, это интересно, это полезно, но это не главное. Здесь очень важна иерархия ценностей, она у нас переворачивается. А для этого родители сами должны, котелок должен варить. Будет ли человек торговать семечками на базаре, или будет он заседать в законодательном собрании Российской Федерации, важно, но не главное. Вот прямо вам говорю, не главное. Если он будет торговать семечками на базаре, при этом будет человеком, так сказать, перед лицом Спасителя, перед лицом Бога будет человеком, это гораздо лучше, чем он будет заседать в каком-нибудь собрании или где-то и будет просить меня таким словом, которое я по радио не хочу произносить.
А вот это, наверное, самая сложная задача, особенно для родителей православных, которые все-таки пытаются вести благочестивую жизнь и ее привить своим детям.
Да все хотят иметь благочестивую жизнь, не только православные, но и инославные тоже.
Как вырастить ребенка порядочным и счастливым при этом человеком? Вот это просто какие-то несовместимые вещи.
Абсолютно неправильно. Ой, потому простите, что... ради бога. Но порядочный, он и будет счастливый. Ну как, а мерзавец это будет несчастный.
Ну как так? Очень мерзавец, у него нет никаких принципов, так? Он ничем, у него нет совести, он верно. Не мучается, он так? Идет по трупам и получает желаемое всегда.
Человек... И остается свиньей, который вот он мерзавец, вот свинья в луже. Ну мы что? Не можем сказать, Нет, ну
а
и что?
Ему в луже хорошо. А человек совестливый, он все время мучается, он должен смиряться, он все время рефлексирует, он подставляет другую щеку.
Иногда ошибки совершает, когда он это делает. Если вот он, вы говорите, совестливый, это, скорее будет не совестливый, а несколько неразумный. И неправильно, вот, значит, он тоже неправильно воспит, неправильно ориентирован. Но человек совестливый, если он перестанет изображать из себя, значит, половую тряпку в какой-то момент, ну, значит, он выйдет на нормальный режим. А человек бессовестный, вот самый, который уподобился свинье, ему вылезти из лужи гораздо труднее. И, дорогие мои, поскольку я достаточно много работал в тюрьмах, ну, я, и, да, помимо тюрьм, но в тюрьмах тоже, я это дело видел. Вот, друзья, ни в коем случае не ставьте здесь вот это вот две чаши весов, совестливый или счастливый. Счастье достижимо только перед лицом Господа с чистой совестью. В отсутствие ее, или в отсутствие совести, можно еще и так сказать. Ну, да, да, действительно, вот ветчина. Пожалуйста, или сосиски микояновские. Можно ли человека превратить в такое?
А как? Вот смотрите, тоже приходит ребенок домой и говорит: мама, меня там мальчик обидел в школе, да? Или папа.
Так.
Папа что скажет? Дай в нос.
Ну, вот глуповат папа, если он так скажет.
А как тогда?
Нормальный папа возьмет сына за
руку. Папа скажет, пойдем. Уступи.
Папа, надо, эти вопросы решаются конкретно. Как говорят в тех местах, о которых я сказал, разбираться надо по понятиям.
Ну,
вот, если папа сын возьмет, обнимет, а если еще маленький, на руки возьмет для начала, потом скажет, ну, мы это с собой вопрос решим. Вот который родители сразу говорят, дай в нос, и при этом священник вовлекается в разговор, я всегда говорю, будете сыну передачи носить в зону-то, да, научите его, будете, готовьте заранее, сухари сушите уже сейчас. Сразу у них как-то немножко меняется настроение у этих неразумных родителей. Ну вот, да, действительно, воспитание, жизнь, вот та самая жизнь, которую вы упомянули, это целый мир, несводимый к простым тезисам. Вот тем проектным пунктом. Они существуют, да. Но человек хороший, слух имеет музыкальный. Ну, почему бы и не дать ему возможность его развить? У кого там кулаки крепкие, он любит там, не знаю. Пойди, пожалуйста, давай там школу рукопашного боя. Дело хорошее. Но каждому свое. И главное, вот это, если позволите, у нас, к сожалению, тут не телевидение, а радио, но вы картинку увидите. А родители неразумные. Они за этим ребенком, который растет, который вырастает быстро, вот как сейчас весенние порой вырастают такие растения, они за ним гонятся, они пытаются его догнать, куда-то его направить, там чего-то, а он от них уходит, а играть, плясать, там, не знаю, что сейчас они делают, катаются там на голове. А разумные родители делают по-другому. Они, пока это растение начинает расти, они быстро совершают маневр и выходят ему во фронт, в лицо. И приветствует. Он вырастает и говорит родителям: о, молодец, ты уже вырос. Теперь, вот теперь, наконец, мы с тобой можем быть там друзья, соратники, сотрудники, собеседники, там что-то можем делать. И вот он вырастает к родителям. Не от родителей, а к родителям. Вот этот маневр, в общем-то, на общий взгляд, и того же Корчика, насколько я помню, то же самое приблизительно говорит он, как любить ребенка. Вот это и есть выигрышная стратегия. Это не единственное.
Но ведь когда у тебя один ребенок, ты можешь так, ну, говоря современным языком, заморачиваться, да, так вообще замечать все, чутко на все реагировать, обращать внимание на все какие-то нюансы поведения твоего ребенка. А когда у тебя их трое, четверо, пятеро, тут волей-неволей все равно нужна какая-то универсальная стратегия, которая работает на всех, а все разные.
Она называется семья. Вот вы многодетные, ну, трое детей. У меня было двое, когда маленькие были. И тупо получалось, потому что вот, скажем, старший, вот они что-то, история у них происходит между детьми, старшему скажешь, ну, ты большой же, ты же наш человек, ты уже во взрослом мире, хотя ему только 8 лет или 9, она еще маленькая. И вот такого рода установки, они очень здоровые, потому что вырастают эти младшие поросль, и они стремятся войти в этот взрослый мир. Им это интересно, им это лестно, в хорошем смысле этого слова. Им это привилегии некоторые. Вот мы часто задают вопрос о церкви. Ну, вот как детей там гоняют в церкви? Уж так гоняют, простите меня, некоторые, что надо бы самих этих родителей на Колыму загнать за такие гонки. Но разумный родитель говорит детям следующее. Ну, ты маленький еще, ты можешь в церковь не идти сегодня, да, ну, ты оставайся, поиграй. А вот сестра, она уже к этому готова. И да, и дети ползут туда, как-то вот вползают в эту среду правильную.
А мне хотелось бы немножечко назад вернуться, да, к тому, что вы сказали по православной среде. Да, то есть ошибки родителей, они такие, например, если мы говорим просто про среду, да, не православную, то там, значит, в основном что у нас? Культ интеллекта и успешности, да?
Да, такое, да.
Или ремень.
Прям огромный. Ну, это чтобы был интеллект и успешность, ремень, да. А в православной среде мы очень часто видим, что родители пытаются воспитать из детей маленьких святых. Да, то есть они не должны...
Может, святош, может быть,
да,
так,
ну,
подправить
я в кавычках,
чуть-чуть.
Да, святош таких, да, то есть должны быть идеальные, послушные дети, то есть культивируется послушание, смирение, да. Но культивируются такие вещи для детей, по сути, недоступные, потому что ребенок, он маленький, он развивается, он не может быть удобным, он не может быть послушным. И, конечно, это очень умилительно, когда маленький ребеночек стоит и молится вот так вот, и все. И совсем не умилительно, когда они бегают, да? Но бегать для них, играть,
это естественно.
Когда мы требуем от ребенка, и мои дети выращены как бы, да, в церковной среде, и вот такое, поэтому постоянно было наблюдение, да, когда мы требуем от детей, чтобы они простояли два часа, не шелохнувшись.
Нельзя
вот
это
так
делать.
Вот,
нельзя,
да,
это
там, и такой верующий папа многодетный, который требует от этих детей, чтобы они не шевелились вообще. То есть, потому что они должны быть благоговением. Но ребенок не понимает еще, что это такое. У него живое нутро, да, он живой, он неудобный. Когда родители хотят, чтобы дети стали для них удобными, но это вот очень грустно. Да, и тогда мы сталкиваемся с чем? Что у нас либо культ интеллекта, и мы развиваем ребенка, делаем огромный упор на интеллектуальное развитие и на социальную успешность. А если в православной среде, ну, там можно совместить, но, тем не менее, вот воспитание таких маленьких идеальных детей, да, которые умеют себя вести правильно, у них прямо и совесть такая, и с таким благоговением они ко всему относятся, и родители боятся, что они вообще выйдут за пределы церковной ограды. Да?
Они обязательно выйдут. А они примерно.
Конечно,
они
выйдут.
Вот это просто вопрос времени и внутренней энергии. А те, кто не выйдут, я уж простите, это может быть еще хуже.
Может
Потому
быть еще
они,
хуже.
Значит, они не вырастают. Вот этот прорыв, который, я говорю, что надо встретить ребенка при прорыве, а у них вообще не прорываются. Они как какие-то семена, которые под асфальтом живут, и этот асфальт не пробивают.
Вот, но тогда мы говорим,
это просто дорога сумасшедшая.
Что родители свои ожидания накладывают на ребенка, да? Вот он должен быть либо профессором у нас, либо там церковным человеком, или мы там растим из него там. Но когда эти ожидания превышают реальность какую-то, да, возможно, то есть как будто бы ребенок, родители не учитывают, что это живая душа, живой человек, и он не может быть послушным и удобным.
Продолжим наш разговор через минуту.
Семейный час на радио «Вера».